Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим разговаривать про секты, про все, что с ними связано, какие существуют способы вербовки и как действовать, если твой близкий оказался в секте. Напомню, что мы начали вчера этот сложный и долгий разговор и как раз-таки проговорили, что сейчас в России действуют три основных направления сектантских. Это неоязыческие секты, которые про каких-то старославянских богов и культы вещают. Но это очень так условно. Можно первую часть будет послушать более подробно на нашем сайте, как в сети ВКонтакте, так и на нашем сайте profradio.ru. Ну так вот, кроме неоязыческих существуют еще псевдоправославные течения, и тарологи с астрологами. Опять же, более подробно в прошлой программе рассказали. Как и вчера, сегодня с нами на телефонной связи руководитель Центра исследований религии ФАВОР Кенишемского епархиального управления и член Российской ассоциации Центра исследований религии отец Андрей Ифанов. Батюшка, еще раз добрый день.
Добрый день.
А вот как я уже и сказала, мы про секты в общем и целом обзор такой сделали. Давайте сегодня со способов вербовки начнем. Вот какие на сегодняшний день есть, то есть до сих пор ли ходят по квартирам или все давно уже в соцсетях сидят?
Ну, по моему вот наблюдению, все-таки интернет во всех его проявлениях, не только в виде соцсетей, но и вообще весь интернет, это главное поле вербовки новых адептов любых таких вот сект. Люди вообще перестали много общаться друг с другом. Тесное общение может быть только в кругу некоего сплоченного коллектива или очень-очень близких родственников. Ведь в многоквартирном, допустим, доме соседи не всегда даже знают своих соседей вот по лестничной клетке, не говоря уже по подъезду. Да? Ведь получается, вот очень мало люди общаются вне работы и вне семьи. Если человек один становится адептом любой секты в семье, то все остальные, конечно, находятся в зоне риска. И на работе та же ситуация. Чем более сплоченный коллектив, тем опаснее один сектант, который может увлечь за собой еще сколько-то людей. Но это все локальные такие вспышки вербовки. Основная вербовка идет, конечно же, именно через интернет. Хотя, опять, вот недавно мне в одном городе приходилось видеть, как неопятидесятники расклеивали свои объявления, баннеры вешали на здании, где у них проходят религиозные собрания. Это тоже работает, но в гораздо меньшей степени, нежели раньше. Потому что сейчас, ну ведь мы проводим времени в интернете больше, чем в реальной жизни. Туда и сместились вербовщики.
То есть сейчас в основном это все-таки интернет, соцсети, ну и баннеры. Все остальное идет в дополнение.
Дополняет, да. Дополняет. Как бы классические методы вербовки, они остались. Но они только дополняют вот такой прозелитизм, который идет в вербовке, вот это, которое происходит именно в интернете. По большей части в соцсетях, но не только. Есть и другие схемы. Вот массовые рассылки еще пока работают в какой-то степени, хотя уже в меньшей степени. Вот разного рода интернет-проекты, которые они прикрываются. Бывает социальный какой-то работа, как социальный проект, бывают прикрывается как просветительский проект. Вот просветительскими проектами часто прикрываются такая вот есть внутрицерковная, пока еще не полностью оцененная секта Кочеткова, которая страшная на самом деле гностическая секта, секта, в которой очень большой эзотерический разрыв, когда человек входит якобы в общину христиан, а потом выясняется, что эти псевдохристиане веруют в то, что, допустим, тот же самый, там, допустим, Адам имел сношение с человекообразными обезьянами, и от этого появились прочие люди, там, даже Ева. У них имеется учение о смерти души, окончательной смерти души. Но все это человек узнает гораздо позднее. То есть приезжают как просветительский проект, как христиане, которые учат чему-то хорошему. Да и вот и главное учебное заведение, и вообще, по сути, центр, именуется как Свято-Филаретовский институт, но по факту это не церковная организация. Церковь не имеет никакого отношения, и здесь эксплуатируется просто имя нашего святого.
По каким причинам люди сегодня попадают в секты? И вот опять же, если мы поговорим про какие-нибудь 70-е, 80-е, 90-е года, там даже 2000-е можно взять, согласитесь, там было очень мало информации. Сегодня есть все, что угодно, начиная от интернета, заканчивая многочисленными курсами, высшими образованиями и всем прочим. То есть недостатка в информации нет, и при том эта информация проверенная. То есть ты приходишь в церковь, тебе говорят адрес, куда можно пойти и поучиться или получить ту или иную информацию. Можно бесплатно книги скачать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Уж катехизис есть в интернете бесплатно абсолютно точно. Так по каким же причинам сейчас люди в секты попадают?
Я думаю, что главной причиной остается вот такая религиозная безграмотность, невнимание к тому, что должно составлять основное в жизни христианина. Хочется чего-то вроде бы духовного, но при этом получить это все быстро. Ну, допустим, для того, чтобы искоренить в себе те или иные страсти, на это уходит вся человеческая жизнь. А секты предлагают сделать это за какие-то дни, максимум там годы. Краткие годы. Предлагаются те схемы, которые на самом деле они не работают, но их рекламируют как особый духовный путь, который приводит человека, быстро приводит к совершенству. То есть, если ты будешь читать ту или иную молитву, то ты спасешься гораздо быстрее. Вот прям это гарантировано спасение. Там, да? Или, там, допустим, если ты будешь ежемесячно собороваться, то есть вот, понимать таинство Елея Священия, то быстрее исцелишься. В некоторых случаях это доходит до такой крайности, как ежедневные соборования, то есть человек приезжает, и в течение там, месяца или двух он проходит это Елея Священия. Это вот, такое может происходить даже, кстати, и на приходе. Это может быть просто некой религиозной ошибкой, ошибкой в религиозной практике даже прихода. И еще это не обязательно, это секта. Но формируется некий особый культ и особая обрядность в том или ином религиозном сообществе. И это может вырасти в секту. А причина недопонимания людей, где есть истинное спасительное Христово учение, а где ложное, потому что ложь очень... Она привлекательна, во многом привлекательна, потому что она нестандартна. Вот когда вы идете, допустим, по парку, идя по центральной аллее, ну вы видите все сделанное руками человека, и все, ну, может быть, не такое красивое, как если вы зайдете в какую-то там чащу, в бурелом, где все такое девственно природное, естественное, но только опасности на этом таком пути очень серьезные. Можно как минимум сломать себе ногу, а может быть упасть в яму, подвергнуться нападению каких-то диких зверей. Но вот этот интерес, он увлекает. Поэтому люди увлекаются. С одной стороны, по причине религиозной неграмотности, а другой — по причине именно внешнего такого, внешней самой привлекательности такого явления, как некий необычный религиозный культ, который, по сути, представляет собой секту. Вот обратите внимание, что многие религиозные культы в Америке в 60-е, 70-е годы, они как раз предлагали в основном на базе буддизма, индуизма, некие такие религиозные практики, которые человека приводят к совершенству буквально там за несколько месяц. В итоге, конечно, это приводило к деградации личности, к наркомании и другим более, может быть, более страшным вещам, таким как суициду. Кстати, явление стремления к суициду, такому суицидальному настроению в сектах, вот по крайней мере псевдоправославных, это явление достаточно распространенное. Когда человек находится в таком духовном кризисе, когда он всерьез задумывается по поводу самоубийства.
А что делать родным и близким, если замечено, что попал человек в секту?
Самое, наверное, главное, что следует родным понять, если они не являются какими-то профессионалами, психологами, Если они не являются глубоко воцерковленными христианами, то не надо пытаться справиться с проблемой самостоятельно. Не получится. Даже если у человека есть специализированное образование, если у человека есть опыт воцерковленной жизни, то родственники, которые попали уже в секту, причем неважно в какую, вот мы разные направления смотрели, но вот они своих близких не будут воспринимать как авторитет. Они как раз же и вырвались из своей социальной среды для того, чтобы почувствовать себя иными, обособленными. И если мы будем пытаться им что-то внушить, объяснить. На начальном этапе, конечно же, можно поговорить, и может быть у человека действительно, ну вот нужно чуть-чуть его просто на место поставить, подкорректировать. Такое бывает. Это помогает. Но это редкий случай. Это только если вот на самом начальном этапе. А дальше, если уже этот момент упущен, надо обращаться к тем специалистам, которые могут помочь. Прежде всего, надо звонить в епархиальное управление. Можно еще, конечно же, если опытный священник на приходе, можно к нему обратиться. Но вообще самый правильный путь – звонок в епархиальное управление и с просьбой помочь. Вот у меня такой-то, такой-то родной находится в таком-то кризисном состоянии, ушел в ту или иную секту. И здесь уже специалисты, они есть при каждой епархии, они смогут найти подход, который дает шанс, не гарантирует, но дает шанс вернуть человека в нормальное состояние. Также у нас, как известно, существует Общероссийская ассоциация центров исследования религии РАЦИРС. Специалисты есть практически в каждом регионе. Можно обращаться в РАЦИРС. Есть контакты на официальном сайте. Мы проводим консультации, общаемся с людьми, пытаемся тоже помочь. Но на самом деле это очень тяжело. Когда человек зашел в такое сообщество, которое мы именуем сектой, он воспринимает себя человеком исключительным, посвященным в те тайны знания, которые недоступны всем окружающим. И отказаться добровольно от этого всего очень тяжело. Здесь очень важно еще, чтобы все верующие родственники очень усердно молились за такого человека, чтобы Господь его так или иначе вразумил. Вот у нас недавно одна женщина тоже вот ушла из псевдоправославной секты, и она в течение года, она вот в нашем благочинии посетила все храмы. В одном дольше удержалась, в каком-то только разово пришла, вот ей не подошло. И в итоге она потом подошла ко мне и попросила уже благословение. То есть она как-то вот за этот год она смирилась с тем, что она в свое время религиозно ошиблась. Она смогла осознать, что шла по неправильному пути. И она попросила, говорит, благословите мне трудиться при монастыре, потому что уже среди родных и близких ей стало неуютно. Она уже все равно не может вернуться, полностью социализироваться. Но при этом она осознала, что идти по пути сектантству она не может, потому что с ней была проведена серьезная работа. Ей объяснили, чему может привести ее дальнейшее увлечение тем или иным, но тем конкретным сектантским учением, которому она была подвержена. Но это опять индивидуальная работа с каждым человеком. И с этой работой непрофессионалам, родственникам справиться практически невозможно. Все-таки надо обращаться к специалистам на епархиальном уровне или на сектоведческом.
Ну и давайте все-таки про конкретику вот опять же поговорим. Я понимаю, что сейчас составить поименный список всех людей, организаций, да, которые должны бы при своем упоминании вызвать какое-то в человеке подозрение, это просто невозможно. Но вот хотя бы какие-то первые имена, которые вот у вас на слуху, да, которые вот в первую очередь вызывают подозрение.
Давайте начнем сначала, значит, оккультными движениями. Но тут все нам знакомо. Если мы слышим, что человек в религиозном понимании говорит о карме, звездах, знаках зодиака, о неких рунах, магических символах, калаврате хотя бы, например, да, и так далее, то мы здесь однозначно имеем человека, который увлечен неким оккультным учением. В данном случае это все тоже секта. Если мы слышим слова «род», «родовая память», именование вот этих реально существовавших в языческие времена культов Дашбос, Варбог, Макаш и так далее. Ну, все здесь понятно. Это человек, который серьезно уже увлекается неоязычеством. Кстати, очень часто такие люди меняют себе имена или своих детей называют нехристианскими именами. И опять же, не западными, такими славянскими или псевдославянскими. Кстати, опять же, возвращаясь к Поклонской, она тоже себе сейчас сменила имя, у нее сейчас какое-то языческое имя, причем это в паспорте она изменила это имя. И вот то есть человек отказался даже от своего христианского имени, а не только от христианства в целом. По именам старцев, ну вот знаете, самое здесь имен их очень много. Ну, Романовы мы уже с вами упоминали, уже скончавшийся Ионитий Ефименко, или Чехачевский старец, как его называли. Ну, это вот уже как бы озвученные имена. Так вот, наверное, в каждой области есть какие-то сомнительные личности. Я вот, к сожалению, не смогу вам о многих из них сказать, потому что я просто вот они у меня не на слуху. Ну, вот Головин я уже говорил. Но они есть практически в каждой области. Кто-то из них реальный священник, кто-то никакого отношения не имеет к православной церкви вообще, самозванец. Ну вот кто-то, опять же, ушел из православия и организовал свою секту, а кто-то пока, даже находясь в формально еще действующим священником, но поездка к нему человека выводит из нормального духовного состояния, и это может привести в секту, потому что и не всегда священник, который еще пока там не под запрет, не лишен сана, но он может уже быть внутренним таким сектантом. Здесь очень важно понимать, что христианину, которому хочется жить нормальной духовной жизнью, да, иногда вот достаточно просто посещать свой храм, ну и в каких-то своих деловых поездках или там, может быть, по какой-то другой нужде, и посещать те святыни, где он находится. Ну, приехал он в какой-то город, заходит в центральный там храм или в какой-то другой храм, о котором он что-то слышал. Это не является паломничеством. Но, собственно, душеполезное такое посещение храма. Может быть, это может принести некую духовную пользу. А вот настоящие паломничества по святым местам, они организуются по благословению епархиального архиерея. То есть не просто некий человек сказал: «Все, мы собираемся, и мы с вами поехали». Даже простой священник не может организовать паломничество, не получив на это благословение епархиального архиерея на регулярной основе. Разовая поездка куда-то – это норма. Собрались всем приходом и поехали. Но если это становится уже традицией, что на этом приходе постоянно прихожане куда-то ездят, то на это требуется уже благословение архиерея, которое, может быть, получается непосредственно от самого архиерея, может быть, через благочинного. А вот если такое так называемое паломничество организуется, может быть, среди прихожан какого-то прихода или, может быть, близлежащих нескольких приходов, но при этом это не является поездкой по благословению. Ну, то есть настоятель может даже быть и не в курсе, что его прихожане куда-то поехали. Они там сами самоорганизовались и поехали. А во главе этой поездки лидера может быть человек. Вот я знаю случай, когда некий лишенный сана священник, вот, то есть уже фактически мирянин, он, будучи священником, он был очень активен, возил там людей в разные святые места. И после того, как он был лишен сана, за серьезные канонические проступки, неоднократно совершаемые им. Он продолжил эту деятельность, и все с ним ездят по привычке. При этом по привычке же называют его батюшкой. По привычке его на тех местах, где их принимают, говорят, что это наш батюшка, наш священник приехал. И это такая кропотливая работа — выяснять, куда они ездят, и, соответственно, связываться с теми духовенством или епархиальным архиереем на местах и объяснять, что это не от нашей епархии, не от наших приходов люди ездят. Вот очень важный момент. Когда появляется некая самостоятельность не вокруг законного священника, а вокруг какой-то другой личности, без благословения церкви, то это уже очень опасно. Духовная настороженность такую вызывает серьезную.
Ну и опять же, да, несколько самых основных правил духовной безопасности, которые существуют на сегодня. Вот ваши советы, чтобы ни в коем случае в секту не попасть.
Полноценная воцерковленная христианская жизнь. Это очень такой хорошая такая вакцина против попадания в многие различного рода сектантские движения. Потому что, вот по моему такому наблюдению, в основном даже в псевдоправославные движения такие попадают люди, которые у себя-то на приход редко ходят. Вот как мне одна женщина сказала, говорит, я не хожу в наши храмы, но я каждый месяц езжу к матронушке. Ну, я говорю, а там-то ты как-то исповедуешься, почащаешься? Нет. Потому что мне достаточно приехать к матронушке, и все. Это полнота моей жизни. Меня матронушка спасет. Ну вот видно, что человек не воцерковленный и находится в серьезном духовном заблуждении. Доверять своему приходскому священнику. Доверять, конечно, в меру, потому что Писание нам говорит о ложности каждого человека. В той или иной степени каждый человек несет в себе темя греха Адама. И все равно идеальных людей не бывает. Поэтому не надо очаровываться своим приходским священником, чтобы потом не разочароваться. Но доверять священнику, если он поставлен епископом, можно и нужно. И это тоже определенная такая вакцина против попадания в секту. Про паломничество я уже говорил. Осторожней надо быть. Очень полезно находиться на одном месте, в одном храме, исповедоваться, желательно у одного и того же священника. Но при этом, опять же, надо понимать, что и священник может в какой-то момент заблудиться. Поэтому доверяй, но проверяй. Духовная грамотность. Вот вы говорили о том, что сейчас достаточно различного рода курсов, достаточно литературы, множество православных общецерковных проектов или проектов епархиальных, образовательных. Да, этого много. Так вот, надо вовлекаться в это, не искать какой-то особый путь свой индивидуальный, а идти проторенным путем. Например, вот сейчас существует патриаршая программа изучения Библии. Это проверенный, разработанный специалистами высочайшего уровня курс, который позволяет христианину изучить Библию в классическом ее христианском православном понимании. Точно такие же курсы существуют и по другим направлениям. Вот самообразованием заниматься надо. В том числе и это самообразование может быть не таким стихийным, а структурированным в виде тех или иных курсов. Ну и всегда нужно, наверное, ежедневно оценивать свое состояние души. Вот за день ты приблизился к Богу или отдалился? И если такая оценка будет регулярно контролироваться приходским священником или духовником на исповеди, в частных беседах, когда духовник там, или, опять же, знающий вас хорошо священник скажет, вот ты здесь не прав, вот здесь с тобой что-то происходит нехорошее, то это достаточно хорошая тоже прививка от попадания в те или иные секты. Ну, знаете, любая прививка — это хорошо, но эпидемии-то все равно случаются. Поэтому я знаю случаи, когда московские священники посылали в сектантские вот такие вот псевдоправославные собрания, там такие места, посылали именно московские образованные священники, своих прихожан посылали. Хотя, с другой стороны, совсем недавно, вот я знаю, есть такой случай, да, когда именно Священник, узнав о том, что его прихожане собрались поехать в какое-то особое место, обратился и там, забил тревогу, потому что он узнал, что это не благословлено епархиальным архиереем, с одной стороны. С другой стороны, там используются нетрадиционные практики. То есть, вот видите, все-таки священнику надо прислушиваться. Грамотных священников сейчас становится все больше и больше. Не стоит стремиться за какой-то особой духовностью в какие-то особые места. Кто-то уезжает на места силы, как неоязычники, кто-то из псевдо-восточных таких всех стремится на Тибет или в Индию. А кто-то из тех, кто попадает потом в псевдоправославные секты, они ищут духовного батюшку, духовного наставника. Духовно, чтобы иметь потребность в таком духовном наставнике, нужно быть самому особо духовно строгим себе, чутким. Не каждому человеку нужно идти в горы, в леса, пустыни, чтобы получить себе духовного наставника. Чаще всего простой сельский священник, простой городской священник, но лично знающий тебя, могут дать ответ на все твои вопросы. Причем, опять же, вопросы, которые задают священнику, очень редко относятся к вопросу «как спастись?». Чаще всего вопросы сугубо, если не бытового характера, а бытового характера очень много вопросов, то вопросы к духовности, имеющие небольшое отношение. Хотя бывают они и закамуфлированы под духовное что-то. Но на самом деле это попытка найти душевные переживания, которые подменят настоящий духовный подвиг.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у меня в гостях был руководитель Центра исследований религий ФАВОР Кенишемского епархиального управления и член Российской ассоциации Центра исследований религий, отец Андрей Ефанов. Говорили мы с ним про современные секты. Батюшка с нами находился на прямой телефонной связи. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.